Какая-то из дежурных врачих, кажется, из терапии, попалась ему по дороге и посмотрела не так, как всегда, а со значением или даже с осуждением. Дмитрий Евгеньевич поздоровался, как обычно, она кивнула и тут же свернула куда-то в сторону лаборатории переливания крови. И Долгов подумал, что она не просто свернула, а потому что боялась, что он с ней заговорит. Что за глупости лезут ему в голову? Сейчас он дойдет до своего кабинетика, позвонит Косте Хромову, найдет в интернете этот самый вчерашний комсомолец, прочитает там про врачей-убийц. В главной роли врача-убийцы выступает он, Дмитрий Евгеньевич Долгов. Впрочем, в последнее время стало очень модным сердиться на врачей, подавать на них в суд и обвинять их во всех смертных грехах. Но как будто смертных было недостаточно. Журналисты и общественность выдумывали еще дополнительные грехи. Халатность, непрофессионализм, черствое отношение. Вот это самое черствое отношение Долгов ненавидел. Из того, что черствое – это плохо, следовало, что мягкое должно быть хорошо. Он никогда не понимал, какими именно в таком случае должны быть отношения врача и пациента. Врач должен целовать пациента при каждой встрече, осведомляться о здоровье его батюшки, спрашивать, как дела на даче и воздвигнут ли уже погреб на заднем дворе. Быть может, они должны разгадывать вместе кроссворды и так между делом решать некие медицинские проблемы, с которыми, собственно, пациент и пришел. Долгов, проработав в медицине полтора десятилетия, точно знал, что никакого панибратства и поцелуев между врачом и пациентом в принципе быть не может. То есть не может быть и точка. Когда человек напуган, когда ему больно, страшно, и он уже приготовился отправляться на тот свет, а люди склонны драматизировать и преувеличивать свои проблемы, ему нужен не собеседник и не исповедник, а руководитель. Некто, кто скажет, все будет так-то и так-то. Не в том смысле, что ты будешь жить вечно и здоровье твое вне опасности, а в том смысле, что вот в эту минуту мы начинаем жить по другим правилам. И только врач знает, по каким именно. Он может быть жестким, неприятным, не слишком добрым, но в данный момент именно врач единственный, кто знает, что можно сделать. Как помочь, как спасти, как избавиться от страха. Долгов никогда не сентиментальничал с больными и не понебратствовал никогда. И по именам их частенько не знал, только по фамилии, занесенной в историю болезни. Но если ночью звонили из больницы, он вскакивал и мчался спасать. И утром не мог вспомнить, как звали этого самого больного. Кажется, Николай Иванович, а может быть, напротив, Федор Владимирович. Должно быть, это были как раз черствые отношения, осуждавшиеся прессой и общественностью. Но как сделать их мягкими, Долгов не знал. Ему вечно было некогда. Он все время спешил, метался между больницами, делал по 3 операции в день, все время чему-то учился и участвовать в жизни больного решительно не мог. Тут уж или участие в жизни, или хирургия. Размышляя таким образом и ругая себя за подобные размышления, смирение, смирение христианское, всепрощение и постоянное самосовершенствование, Долгов дошел до своего кабинета. Дело врачей. Надо же такое придумать. Он нашарил в кармане ключи, которые были у него на связке вместе с ключами от дома, вставил в замок маленький, ничего не означающий ключик, который не запирал, а делал вид, что запирает, и очень удивился, когда дверь подалась и тихонько приоткрылась. Никто не мог оставить дверь открытой. Ключик был всего у троих. У самого Долгова, у Кости Хромова и у медсестры Екатерины Львовны, которая приходила мыть чашки и поливать единственный чахлый цветок, тихо загибавшийся на окне за разъехавшимися жалюзи. Ну и уборщица тоже, конечно, имела свой отдельный ключ в кабинет. Должно быть, Хромов не закрыл. Вызвали его срочно, вот он и забыл. Долгов широко распахнул дверь, которая открывалась так, что занимала пол кабинета и упиралась в раковину с левой стороны, другой рукой нашаривая в кармане телефон, чтобы позвонить Хромову и отчитать его как следует, чтобы не забывал в другой раз закрывать. В конце концов, в кабинете есть материальные ценности. Компьютер, несколько монографий на полке, красочный плакат, иллюстрирующий преимущество шовного материала такой-то фирмы, электрический чайник и пяток разномастных чашек, навезенных Дмитрием Евгеньевичем из иностранных командировок. Одну швейцарскую чашку с коровой особенно любила Алиса. Иногда она заезжала за ним в 311-ю больницу, подолгу ждала и пила чай из этой самой чашки. Нашарить телефон он не успел. Дверь, отлетев в сторону от долговского натиска, как будто увязла в чем-то. Образовавшаяся щель была недостаточной для огромного долгова, и он кое-как протиснулся, нажимая дверью на нечто мягкое. Тряпку там, что ли, забыли? Протиснулся, кинул на стул портфель, прихваченный из машины, и только тогда посмотрел налево и вниз. На полу в его кабинете лежал человек. Он лежал скрючившись, и его бок как раз и был тем мягким, во что упиралась дверь. Долгов нажимал на нее, а она все не открывалась, потому что упиралась в лежащую на полу женщину. Долгов какое-то время смотрел, соображая, кто это. «Эй!» — сказал Дмитрий Евгеньевич и присел на корточки возле лежащей. «Вы меня слышите?» Было совершенно очевидно, что она ничего не слышит. Долгов взял ее за плечо, за ткань халата и перевалил на спину. Черная кровь заливала совершенно белое неживое лицо, и Долгов с силой вдохнул и выдохнул. Он узнал ее. Телефонная трубка валялась на столе, он схватил ее, стал нажимать на кнопки, одновременно другой рукой пытаясь нащупать пульс, и не сразу сообразил, что телефон не работает. Больничный телефон не мог не работать. Он работал всегда. Но Долгову некогда было думать, почему он вышел из строя. По мобильному профессор вызвал реанимационную бригаду и до прихода врачей делал все, что положено делать в таких случаях.